Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вопросы неофита». Каждый понедельник я, Александр Ананьев, задаю эти вопросы тем, кто появляется в светлой студии радио «Вера». Я с огромным удовольствием приветствую здесь настоятеля Богоявленского храма в Ярославле, богослова, писателя, у которого вышла недавно новая книга, и отчасти мы сегодня поговорим как раз и о ней. Священник Александр Сатомский у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем разговор с неожиданного. Этимология слова «христианство». Христианство — это что? Вот с точки зрения самого строения этого слова.
Ну, если нам ударяться в пространный ответ, да, то нужно заметить, что для античности характерно определять, например, философские группы по имени их основателя. Эпикурейцы, платоники, да, там, не знаю, кто угодно, да, то есть они в массе своей определяются по имени, да, того учителя, того философа, с которого начинается это движение. Вот с христианами точно так же. Это ведь не их самоназвание. Так определяет их внешний мир. То есть вот это античное общество, в котором они появляются, говорит о них как о последователях Христа. Да, то есть как о учениках вот этого учителя. Таким образом.
Какое отношение к христианству тогда, если мы говорим именно о последователях Христа? И мне это понятно. Я открываю Священное Писание, я читаю его заглавные буквы, слова. И эти слова обращены ко мне. И это мое прямое богообщение вот в данный конкретный момент. Я считаю себя христианином. Я иду ко Христу, причащаюсь христовых тайн. А все, что было до Христа, какое отношение имеет ко мне тогда? Разве это не, ну, как? Я даже сформулировать вопрос не могу, потому что тема такая очень непростая. Но мне все время кажется, что там ветхое — это то, что ненужное. Ветхое — это то, что было когда-то нужно, а теперь уже не надо. Ветхий Завет, весь вот тот корпус прекрасных книг, которые имеют, безусловно, там художественное значение, как исторические памятники, как все. С точки зрения вот именно Священного Писания, какое они имеют значение? И зачем мне, христианину, который идет вслед за Христом, идти в то время, когда Христа еще не было на земле?
Важная деталь в том, что вообще-то корректно сказать, что не было такого времени, когда Христа не было, в том числе и на земле. Он не был открыт и реализован на ней, как Иисус из Назарета Галилейского, это безусловно. Но всякий раз, когда Бог взаимодействует с человечеством, и в том числе внутри ветхозаветной истории, это момент, когда с человечеством взаимодействует Бог Слово, да, вечный Логос Отца, вторая ипостась, которая и воплотится, став Иисусом из Назарета. Поэтому читаем ли мы историю, когда Бог говорит с Авраамом? Читаем ли мы историю, когда из неопалимой купины он собеседует с Моисеем? И даже более того, слышим ли мы вопрос к Адаму «Где ты?» из первых глав книги «Бытия»? Важно понимать, и надо заметить, что, кстати, древняя церковь это совершенно однозначно понимала, что это все вопросы от Бога Слова. Поэтому ветхозаветная история совершенно не изолирована. Ветхозаветная часть Библии — это совершенно органичная, предшествующая новозаветной часть, и одна без другой вот, ну, как бы для корректного понимания с нашей точки зрения просто не существует. Причем я замечу, что мы, как христиане, настаиваем на взаимности этого процесса. Невозможно не только понять Новый Завет, не зная Ветхого, но и многое в Ветхом Завете совершенно не очевидно, не зная Нового.
Почему мы отчасти задумали этот разговор с отцом Александром, друзья? Дело в том, что на днях вышла его замечательная книга, которую я все мечтал подержать в руках, она, наконец, у меня вот здесь. Священник Александр Сатомский, «Свитки. Современное прочтение знаковых текстов Библии». В частности, речь идет о самых ярких книгах Ветхого Завета. Уместно так сказать, самых ярких?
Ну, это, конечно, маркетинговое обобщение.
Они все самые-самые.
Они все яркие, конечно.
«Экклесиаст», «Эсфирь», «Песнь песней», «Руфь» и «Плач» и «Еремии». Пять свитков, да? Именно так фактически называется эта книга, «Свитки», «Пять свитков». Тем не менее, вот что меня смущало до того, как вообще я узнал об этой книге в Ветхом Завете, и иллюстрацию этого я получил сейчас. Давайте посмотрим на обложку. По сути, цветами, с семью вот этими цветочками, символично изображена минора. Золотой семирожковый светильник, подсвечник, который вот на Хануку выставляет каждая еврейская семья.
Нет? Ханукальная минора, девятирожковая.
А, девятирожковая, все, да. Понял. Но все равно это символ иудаизма.
Ну, на данном этапе.
Да, не христианство.
Но семисвечник стоит и в каждом алтаре православного храма тоже.
Нет, я...
Да, это очевидно.
Ну, может быть, проблема в том, что я не часто бываю в алтаре, скажем прямо. Я был там два раза. Один раз, когда читал «Житие Марии Египетской», один раз на пасхальную службу, когда мне протоиерей Андрей Рахновский доверил читать фрагмент Евангелия на немецком. Это было тоже очень такое яркое переживание. Вот тогда я тоже там был. Но я не обратил внимания, что... То есть это не символ иудаизма.
Важно иметь в виду, что это атрибут ветхозаветного храма, который преломляется в двух религиях, наследующих ветхозаветной церкви. Да, то есть ветхозаветной общине верующих. То есть он имеет свое преломление и свою историю в иудаизме, и свое преломление и свою историю в христианстве. Поэтому на самом деле, как бы, на обложку в данном случае он и вынесен, как универсальный. То есть, может быть, в массовой культуре, да, сейчас он как-то больше ассоциируется именно с иудаизмом, но объективно нужно заметить, что в христианстве он, в общем-то, значим не меньше.
Нефитский вопрос. Иудаизм – это религия, которая просто в какой-то момент остановилась в своем развитии, а христианство – это иудаизм, который последовал за Христом.
Ну, смотрите, ни в коем случае, конечно, нельзя говорить про иудаизм как религию, остановившуюся в развитии, да, объективно, просто даже с общей религиоведческой точки зрения. Здесь скорее история про две ветви от одного корня. Да, угу. То есть, а именно как раз от ветхозаветной общины верующих. Собственно, главный пафос диалога между ранним христианством и, соответственно, ранним же раввинистическим иудаизмом состоит в том, кто является правопреемником этой общины, и кому принадлежат писания, и кто теперь вадим тем духом, которым написаны эти тексты, то есть как раз тексты ветхозаветные. Каждая из общин, да, то есть и христианская, и иудейская, настаивали на том, что именно они преемники древнего Израиля. И каждый приводил соответствующего рода аргументы.
Еще один общий вопрос, прежде чем мы просто заглянем, откроем эти пять книг Ветхого Завета, о которых мы уже здесь немножко сказали. Стоит ли читать Ветхий Завет, книги Ветхого Завета на любом там начальном этапе, словно говоря? Я знаю, что по-настоящему понять, осмыслить, принять, увидеть, почувствовать Евангелие четырех апостолов-евангелистов, это тоже требует времени, и очень значительного времени. И далеко не все, кто хотя бы там два раза прочитал Евангелие, взяли и все поняли. Это же там не маленький принц Экзюпери, хотя его тоже следует иногда там перечитывать, да, чтобы открыть для себя какие-то уровни. А тут Евангелие. Казалось бы, ну читай Евангелие. Ты там далеко еще не все понял, мой друг. Зачем тебе эсфирь? Ты ж там вообще ничего не поймешь. Это как алгебра для второго класса и там матанализ. Я правильно понимаю? Сравнение? Или оно неуместное?
Ну, смотрите, здесь есть две логики. Одна из них, конечно, настаивает на том, что, безусловно, проще всего начинать знакомство с библейским текстом для христианина с Евангелия. Именно как с наиболее первично понятного текста. Подчеркиваю, первично. Да, то есть это нарратив, это история. В ней Христос не только говорит, но и делает. Это делает повествование динамичным и легко читающимся. Нужно заметить, что это характеристика вообще не всех новозаветных текстов, и те, кто осилили Евангелие, ну, не каждый раз могут похвастаться тем, что, например, прочитали Павловы послания, где никакого динамизма в этом смысле слова нет, Павел там никуда не ходит, да, это чистый учительный текст. То есть в этом плане даже книга «Деяний апостольских» все-таки как тоже история, да, которая происходит с ней, с апостолами, тоже читается проще. Наверное, я с такой точкой зрения, ну, как бы первично соглашусь, что да, наверное, хорошо человеку начинать знакомство с этим, с миром Библии через евангельский текст. Но замечу, что есть и вторая точка зрения. И ее сторонниками является ряд наиболее древних и авторитетных церковных авторов. Ну, то есть учителя церкви 3-го, 4-го, 5-го веков, которые говорят, что оглашаемым, то есть тем, кто, собственно, готовится к крещению, хорошо, полезно и правильно начать свое знакомство с библейским текстом не с Евангелия, а с учительной литературы. То есть, собственно, например, здесь она представлена в объеме того же самого «Экклезиаста» и «Песни песней». Совершенно неочевидная мысль. Но отцы считали, что, ну, как бы, потом красиво эту мысль озвучит Льюис, да, что прежде чем стать христианином, надо стать человеком, что вот эти тексты, они очень хорошо про хорошее человеческое, да, то есть как бы такое человеческое в качественном виде, очень хорошо говорят. И, соответственно, важно бы понять сначала какие-то более очевидные и простые вещи, чем и только после этого продвигаться к евангельскому благовестию. Вот, например, из этих соображений я подозреваю, что очень маловероятно, что я когда-нибудь рискну комментировать евангельский текст. Это практически невероятно.
Вы считаете, что все те, кто в том или ином виде комментируют тексты Евангелия, совершают ошибку?
Нет, я считаю, что мне не стоит.
Почему?
Ну, как-то я не вижу за собой такого рода, скажем так, внутренней ни цельности, ни готовности. Потому что, например, книга, которая перед вами лежит, это же все-таки не просто мои авторские размышления, да, это во многом и культурно-исторический комментарий, и обращение к опыту других толкователей. То есть, все-таки я считаю, что библейский текст требует очень глубокого проживания. И, ну, скажем так, если с ветхозаветными авторами я во многом еще как-то могу прожить определенное внутреннее родство, мне близки те сюжеты и те мысли, да, то я понимаю, что условно между моей жизнью и евангельской историей пропасть. И, соответственно, наверное, лучше бы сначала заняться объективным процессом сокращения этой дистанции и не ставить перед собой на данном этапе недостижимых задач.
Понятней не становится, отец Александр, и слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский, богослов, писатель, пресс-секретарь Ярославской епархии, автор книги, которая передо мной лежит сейчас на столе в эфирной студии радио «Вера». Я Александр Ананьев. Смотрите, почему я не вижу вот для себя здесь и сейчас, пока, я не знаю, может быть, потом я это увижу, смысла открывать там «Песнь песней», «Плач Иеремии», потому что для меня это история людей. а не история Бога. Бога, который стал человеком. Вот история Бога, она вне времени. Она происходит здесь и сейчас. И когда мы из года в год проживаем вместе со Христом его земную жизнь, жизнь Богородицы, жизнь Христа, я понимаю, про что это. Потому что оно не закончилось тогда, 2000 лет назад. Оно продолжается сейчас. Потому что это не просто человек, это Бог. В то время как герои книг Ветхого Завета — это люди. Люди разные. К ним много вопросов. Там прямо очень много вопросов. Они жили тогда в конкретную эпоху, в конкретном времени, о котором я не имею вообще ни малейшего представления. Я могу много прочитать, но я, например, с трудом представляю себе, как живут люди в Новой Зеландии. Я могу себе очень много рисовать картинок о том, как они там живут. Но это будет мало иметь общего с тем, что я, если я туда доеду, я приеду, я увижу, я скажу, ой, а если бы это все совсем иначе представлял? Ну, потому, а это Новая Зеландия вот сейчас. А это Иерусалим за 2000 лет до рождения Христа. Вот что я могу там представить? Вот как я себе могу это? Какое это имеет ко мне отношение? И главное, какой это имеет смысл для меня знать о жизни людей тогда, там? Я не смогу этого себе представить. А стало быть, и пользы для меня в этом не будет практически никакой. Я еще раз подчеркну. Вот я сейчас говорю утвердительными предложениями, друзья, на Радио Вера. Это не значит, что я говорю, что так оно и есть. Это называется провокация и полемическое заострение, не более того. Я очень прошу ко всему, что говорит ведущий программы «Вопросы Неофита», не относиться как к тому, что вот Радио Вера теперь думает так. Нет, Радио Вера так не думает. Так просто говорит ведущий программы «Вопросы Неофита». А отец Александр, священник Александр Сатомский из Ярославля, автор книги «Свитки», он скажет все, что он думает об Александре, ведущем программу «Вопросы Неофита», и вопросе, который он задал.
Здесь, наверное, вот какой момент. Ну, начнем с того, что Христос и апостолы исключительно настаивают на вероучительной значимости этих текстов. Это как бы просто вводная ремарка. Да, то есть для внешнего, может быть, читателя это не будет означать ничего, но для христианина, как минимум, да, это явное указание на то, что тексты значимы. Относительно того, почему и как они значимы. Вот здесь я, наверное, с чем не соглашусь. Ну, во-первых, все ветхозаветное писание богодохновенно в том смысле, что за каждым из этих текстов стоит два автора. Да, то есть это всегда их автор человек, и всегда Бог, который говорит к человеку, и с человеком, и через человека. Да, то есть эти тексты, конечно, существуют в своей среде, в своем языке, в своем культурном и историческом контексте, обращены к конкретной общине верующих, но при этом имеют и вневременное значение. Оно может быть двояким. Некоторые из них, ну, то есть, вот давайте прямо сразу по материалу вот тех пяти, которые перед нами, значит, здесь представлены, да, являются важным материалом в качестве, скажем так, примера. То есть они учат на примере ситуации, как та же самая эсфирь. Да, там огромное количество, как бы, ну, скажем так, прямых указаний «бери и делай». То есть хорошо поступить вот таким способом. Это более того, да, не абстрактно хорошо, это не сосед по лестничной клетке мне рассказал, да, это богодохновенный текст, да, как бы об этом свидетельствует.
Вы второй раз произносите это слово, я не до конца понимаю его значение. Богодохновенный, что это?
Христианство учит о богодохновенности как о процессе соработничества Бога и человека над... да, как бы написанием, ну вот в данном случае, библейского текста. Есть хороший догматический термин «синергийность». Да, то есть как раз вот соработничество, совместное делание. Потому что иногда, когда мы говорим, что Библия — это Слово Божие, мы пытаемся воспринять это очень, ну, как бы так, примитивно-лобово, что некий человек просто под диктовку, да, писал то, что Бог ему наговаривал. Вот ни в коем случае, за теми редкими исключениями, когда пророк говорит: «Вот, выслушай, Израиль, Слово Господне». Дальше в русском языке стоят двоеточие, да, и прямая речь, вот, да, это, конечно, прямая речь Бога как есть.
Вы имеете в виду Моисея с его скрижалями?
Нет, как правило, это уже не Моисей, это более поздние пророки. Да, там Исаия, Иеремия, вот у них мы встречаем, например, такого рода подачу именно. Во всех же остальных случаях, так как бы человек, находясь в очень конкретных, измеримых и часто очень сложных отношениях с Богом, изнутри них, да, вот по этому вдохновению Божьему, рождает этот самый текст. Более того, на самом деле нужно иметь в виду, что боговдохновенность сопутствует не только этапу написания текста, но и всем остальным. А именно, мы верим, что одним и тем же духом написаны эти книги, сформированы в канон, который не существует, как сферический конь в вакууме, то есть он не равен самому себе и ниоткуда с небес не спал. Он рожден, соответственно, ветхозаветной общиной, если мы говорим про канон Ветхого Завета, и новозаветной церковью. Это они из огромного объема, водимые духом, смогли сказать, что вот в этих текстах мы различаем действие Божие, а вот в этих нет.
Я подчеркну, люди решили.
Да, безусловно. То есть это каждый раз решение.
Люди, которые ошибаются.
Да, так и тексты написаны людьми, которые ошибаются. Поэтому, кроме всего прочего, мы указываем, что боговдохновенность в такого рода ее понимании позволяет нам заниматься такой удивительной вещью, как критическое исследование библейского текста, так как мы понимаем, что всякий человек – это человек, и, соответственно, каждый автор, безусловно, оставляет свой уникальный авторский след в собственном тексте. Наиболее очевидно это на объеме тех же самых Евангелий, даже если мы не будем брать в пример Иоанна, который прям очень сильно отличается от всех остальных, но даже трое евангелистов, которые в традиции получают наименование синоптики, от греческого «синопсис» — совместно зрящие, и то не зрят на этот вопрос предельно одинаково. Каждый раз возникает деталь, ремарка, которая отличает повествование, где мы чувствуем именно авторское отношение, авторское видение, авторскую позицию. И это все чрезвычайно важно, потому что, собственно, вот вся эта история — это предшествующий тезис главнейшему формату реализации этой истории — вочеловечению слова.
Я правильно понимаю, что с четырех камер снимался этот сюжет для создания максимально объективной 3D-картинки?
Понимаете, вообще, наверное, очень сложно говорить про Бога в понятии «объективное».
Ну как это? Это реальный исторический факт, на который нам предлагается посмотреть своими глазами. И чтобы у нас была максимально объемная картинка, нам ее показывают с четырех разных сторон, на одну и ту же картинку. Это не значит, что кто-то там ошибся или не ошибся. Мне это напоминает историю про мудрецов слепых, которые должны были описать слона, один взявший за хобот, другой за хвост, третий обняв его бивень, да, и каждый пытался описать по-своему, и каждый был прав, и каждое описание было не похоже друг на друга.
Ну, вы знаете, я мог бы согласиться с этим сравнением, если бы нам иметь в виду, что картинка с этих четырех камер руководится еще четырьмя разными режиссерами, что у нас за одной из них Соррентино, а за другой Гай Ричи. Там, ну и дальше мы можем еще там много кого припомнить.
За третий Гайдай.
А там где-то и Гайдай, и да-да-да-да-да, и там всем место нашлось. То есть это не техничная картинка с четырех точек. Это очень авторская картинка с четырех точек. Вот в таком случае, наверное, да.
Угу. И она не объективна.
То есть, скажем, давайте с другой стороны зайдем. И она имеет яркие черты субъективности.
Ну, хорошо, хорошо. Опять, я, видите, утянул вас на любимую мною тему Нового Завета. А у нас сейчас разговор про Ветхий Завет. И про то, скорее, какое отношение Ветхий Завет имеет ко мне, и почему мне надо, наконец, уже дойти и открыть Вот передо мной лежит книга, посвященная 5 книгам Ветхого Завета. «Экклесиаст», «Сфирь», «Песнь песней», «Русь» и «Плач Иеремии». Не могу не спросить, куда делась книга «Бытия», любимая мной. Хотя потому что начало-то ее я читал, конечно же. Но только начало.
Ну, сразу маленькая ремарка, чем вообще вызвана логика, какой логикой эти тексты собраны воедино. Они собраны богослужебными чтениями синагогального года. То есть в рамках богослужений, совершаемых в синагоге, да, вот эти 5 свитков, которые называются на иврите Хамеш Мегилот, да, читаются каждый на свой праздник. Это, конечно, не все чтения. Да, то есть понятно, что есть годичное чтение Торы, есть чтение Гавторот, фрагментов пророческих текстов, есть чтение книги пророка Ионы. Но вот на 5 знаковых событий, да, которые вспоминает Израиль, он читает эти тексты. Не всегда очевидна взаимосвязь. Ну, то есть, например, понятно, что на 9 ава читается «Плач Иеремии». Ну, как бы сразу так понятно.
Да, я сижу, да, делаю вид, что...
Конечно, это очевидно.
Мне просто глубоко симпатичен отец Александр, поэтому я как-то изображаю, что я понимаю, на самом деле. На 9 ава читается что?
«Плач Иеремии».
«Плач Иеремии».
То есть связано это ровно с тем, что этот день ознаменован в израильской истории 2 разрушениями Иерусалимского храма. То есть он был разрушен в 9 ава при Навуходоносоре II, и на 9 же ава он был разрушен при императоре Тите. Хотя между этими событиями 6 столетий. Но вот так вышло, так как бы, да, повернулась Богом движимая история, что день в день совпали эти события. Поэтому плач на разрушение города и храма, естественно, звучит в этот день. Не вполне очевидно, например, почему на Суккот, да, на Кущи, праздника, тот праздник, который мы видим, справляет, да, как бы Христос со своими учениками, и он упомянут в евангельской истории, почему, например, на него читается «Экклесиаст». То есть Кущи – это вообще-то про пребывание Израиля в пустыне, да, вот про тот период 40 лет, когда он водим Богом, пока из народа рабов он не перерастет в народ свободных. Также, например, не вполне очевидно, почему на Песах читается не «Исход», что естественно, да, а, например, та же самая «Песнь песней». На самом деле эти взаимосвязи существуют, да, то есть как бы в книге о них я в том числе и говорю. Да, или, например, также очевидно, почему «Эсфирь» читается на, собственно, «Пурим». Да, то есть, потому что это, собственно, праздник, которым заканчивается повествование внутри этой книги.
Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на радио Вера. Через минуту продолжим разговор с автором книги «Свитки. Современным прочтением знаковых текстов Библии», настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера.